Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Ключевое событие предыдущей недели – эпидемия в Китае. Если смотреть на чисто эпидемиологические данные, то они выглядят, ну, мягко говоря, неубедительными. То есть, в общем, совершенно непонятно, из-за чего весь сыр-бор. Смертность явно ниже, чем у тех эпидемий, которые были там на протяжении последних 20 лет. И уж точно это не чума средних веков и не испанка начала 20 века. Размножается этот вирус, в общем, не очень быстро, если говорить о том, что происходит за пределами Китая. Внутри Китая, по большому счету, информации нету. А, да, конечно, приходят страшные кадры про то, как на безлюдных улицах едут броневики, которые поливают все какой-то жидкостью или еще чего-то. Но выглядит это все... Слушай, зачем? С чего вдруг? Обычный грипп, в общем, вызывает достаточно серьезные последствия. И если с ним не бороться, то эти последствия даже как-то, в общем, на... сказываются на экономике, но это там 0,1% ВВП. Зачем нужно было закрывать города, прекращать каникулы и т.д. и т.п.? То есть, может быть, есть какие-то совершенно секретные данные, которые позволяют оправдать вот такие действия, но они, во всяком случае, пока никуда не проникли. Кроме того, мы же все понимаем, что даже если... А какая-то информация есть, то она так или иначе проявится в действиях заинтересованных субъектов. Хорошо, мы не можем получить информацию, но какие-нибудь крупные банкиры и финансисты уж информацию получить могут точно. И они бы начали паниковать. Причем паниковать не тогда, когда эта информация об эпидемии стала достоянием всего прогрессивного человечества, а чуть-чуть пораньше. Но чуть-чуть пораньше был Давос, на котором все обсуждали экологию, а вовсе не коронавирус в Китае. Отсюда однозначный совершенно вывод, что есть какие-то другие причины, в которых нужно разбираться. Отмечу, кстати, что падение американского фондового рынка, которое, скорее всего, продолжится сегодня. Рынок, напомню, открывается по московскому времени в 18:30. В общем, падение было известно заранее, поскольку пришло время коррекции. Мы на «Авроре» с Игорем Тыщиковым неделю тому назад эту тему обсуждали. Обсуждали мы также то, что каждый раз, когда нужна коррекция, происходит в мире какое-то событие. То есть, с точки зрения рынков фондовых, нужен был повод. Причиной китайская эпидемия быть не могла. То есть, нет, если это будет не коррекция, а глобальный обвал, то тогда, конечно, это причина. Но, судя опять-таки по поведению финансистов, никаких неожиданностей не ожидается. И по этой причине, скорее всего, через месяц мы про эту эпидемию забудем, как про страшный сон. Вопрос. Что тогда происходит в Китае? Потому что для Китая это уже реальная угроза. Это уже не 0,1% ВВП. Речь идет уже как минимум о 3-5%, а может и больше. И тут можно предположить несколько гипотез. Но самое главное. И Китай, и Соединенные Штаты Америки стоят на пороге грандиозного обвала. На пороге это не значит, что он произойдет завтра. Теоретически основания под него были еще в 2000 году. Во всяком случае, наши первые работы по структурным искажениям американской экономики вышли в 2001 году. По данным межотраслевого баланса Соединенных Штатов Америки за 1998 год. И уже тогда структурные диспропорции достигали масштабов тех, которые привели к Великой депрессии в 30-е годы. То есть уже в 98-м году, напомню, это еще Клинтон, структурные диспропорции в американской экономике должны были вызвать кризис масштаба того, который привел к Великой депрессии. Этот кризис, напомню, произошел с весны 30-го года по конец 32-го. Ему предшествовал обвал фондовых рынков в октябре 29-го, который все помнят. Черный вторник. Но мало кто знает, что, собственно, кризис произошел через полгода, и к этому времени фондовый рынок восстановился уже на треть. То есть, собственно, кризис, дефляционный шок не имел как бы прямой связи с обвалом рынка. Связь была косвенной через экономические механизмы. Так вот, с этого времени, там, с 2000 года, происходило несколько событий, которые требовали от денежных властей Соединенных Штатов Америки активных действий, но все эти действия были направлены на то, чтобы этот кризис перенести в отдаленное будущее. Но ценой усугубления этого кризиса. И если структурные диспропорции в 2000 году составляли примерно 15% в ВВП, то есть домохозяйства тратили на 15% больше, чем они могли реально заработать, исходя из нормальных экономических пропорций на предыдущем экономическом цикле. Эти 15% они получали за счет двух эффектов: снижения сбережений и кредитования как через бюджет, так и через рост личных долгов. Этот механизм был запущен в 1981 году. Это называется политика рейгономики. Так вот, на сегодняшний день эта диспропорция превышает 25%. Собственно говоря, кризис осени 2008 года по экономической механике практически полностью совпадал с кризисом марта-апреля 1930 года. Но в 30-м году деньги не печатали. А в 2008 году стали печатать. И опять-таки оттянули кризис. Но ресурсы практически все уже исчерпаны. Желающие могут прочитать книжку «Мои воспоминания о будущем», которая вышла осенью прошлого года, где все эти моменты с цифрами подробно описаны. Так вот, сегодня масштаб кризиса в Соединенных Штатах Америки примерно спад 50%, ну, может быть, 55% от реального ВВП. То есть, если реальный ВВП Соединенных Штатов Америки 14-15 триллионов долларов, нынешнее значение больше 20 – это чисто нарисованные вещи, связанные с капитализации формальной, они никогда не выставлялись на рынок фиктивных финансовых активов. Так вот, равновесная точка лежит на уровне примерно 6,5-7 триллионов долларов ВВП. Это хорошее значение, и это примерно соответствует, если смотреть по паритету покупательной способности и правильной монетизации нынешнему ВВП Российской Федерации. Если, соответственно, ну, может быть, чуть-чуть больше. Если смотреть на Китай, то в Китае теоретически должна быть такая же дырка. Просто потому, что Китай и Соединенные Штаты Америки сегодня связаны такой совершенно неразрываемой пуповиной. Обратите внимание, Трамп не пытается разорвать эту пуповину, он лишь пытается прибыль, которая образуется в результате американо-китайского торгового взаимодействия, уравновесить. Потому что сегодня Китай получает больше, чем Соединенные Штаты Америки. На первом этапе было наоборот. Так вот, Так вот, есть цифры, которые показывают масштаб проблем китайской экономики. Дело в том, что в Китае очень большой профицит внешней торговли. Китай каждый год получает примерно полтриллиона долларов за счет продажи своей продукции на внешних рынках. Главный рынок, разумеется, Соединенные Штаты Америки. А вот платежный баланс, то есть баланс валюты, у него не очень хороший. Он в прошлом году, в 2019-м, вышел в дефицит. То есть, иными словами, Китай стерилизует колоссальное количество юаней, денежную массу, внутреннюю, за счет чего профицит практически ликвидируется. Полтриллиона. Если в Китае минимально возможный кредитный мультипликатор 4, то в этом случае эмиссия внутренняя соответствует 2 триллионам долларов. Эмиссия, разумеется, в Китае в юанях, но внутренняя. 2 триллиона долларов. Если же, что куда больше похоже на правду, мультипликатор 8, напомню, в Соединенных Штатах Америки он всего 7, то в этом случае Китай печатает 4 триллиона. ВВП Китая чуть больше, чем ВВП Соединенных Штатов Америки реальный. И составляет, ну, если в США 14-15, то в Китае где-то 16. 4 триллиона от 16 – это 25% ВВП. То есть, та же самая четверть ВВП. И в результате спад китайской экономики по итогам разрушения этого механизма стимулирования, который неминуемо произойдет, если не будет профицита внешней торговли, составит те же самые 50%. То есть, вот картинка. И для США, и для Китая это совершенно колоссальные социально-политические проблемы. Потому что колоссальное количество людей теряют свои доходы. Более того, не очень понятно, как при такой ситуации поддерживать инфраструктуру. Потому что она очень дорого стоит. Ну, для примера, Китай понастроил совершенно колоссальное количество высокоскоростных магистралей. Они, конечно, страшно красивые и все хорошо, но только вот они все убыточны. Поддержка 1 километра высокоскоростной магистрали в год стоит примерно 1 миллион долларов. То есть, иными словами, нужно тратить там несколько миллиардов долларов только для того, чтобы их поддерживать в работоспособном состоянии. Обращаю внимание, речь не идет о получении доходов. Просто, чтобы по ним могли ходить поезда, нужно тратить очень большие деньги. А плюс к этому еще нужно содержать всю инфраструктуру по привлечению пассажиров, которых явно будет не хватать для окупаемости. Для чего содержать инфраструктуру, которая, в принципе, не может окупиться, это отдельная тема. То есть, вот это вот проблема, которая сегодня над Китаем висит. Ну, кстати, и над Соединенными Штатами Америки, и над Западной Европой. А вот над Россией она висит значительно меньше, потому что мы соответствующий спад пережили в 90-е годы. Во-первых, мы его уже пережили. У нас, правда, другие проблемы, связанные с тем, что мы экономика импортно зависимая. Но посмотрим, что будет дальше. Так вот, в этой ситуации я не исключаю, что то, что происходит в Китае, это на самом деле маневры гражданской обороны. Именно поэтому их провели во время новогодних каникул. Да, китайцам испортили праздник, но зато экономические потери минимальны. Начнет сворачивать эти меры, то в этом случае можно в этом быть практически уверен. То есть, иными словами, это не ужас, а это замаскированный под ужас очень важные и ответственные маневры. А теперь вопрос, а что будет дальше? Как мы видим, поскольку финансисты не волнуются, то это означает, что, скорее всего, будет иметь место долгожданная коррекция на финансовых рынках. Что она означает? Она означает, что там, индекс Доу Джонса упадет примерно на 15% со своих максимумов. И никто особо волноваться не будет, потому что все это ожидали, все к этому готовились, и, в общем, никто не будет переживать. Более того, уже отыграно то, что это никто не виноват. Я напомню, что когда я 10 сентября 2001 года писал о том, что неизбежно Соединенные Штаты Америки устроят сами против себя крупные теракты, то причиной этого было то, что я знал, что экономические показатели американской экономики очень плохие, и нужно сослаться на какой-то внешний фактор. Типа это не власти виноваты, а это вот что-то произошло. Как раз так получилось, что в это время вулкан не взорвался, цунами не было, эпидемии не было, и по этой причине произошел теракт. Да, это, конечно, так злобно и цинично, но тем не менее, это вот так. Значит, что дальше? Дальше, соответственно, будет на фондовых рынках некоторая болтанка с тягой к повышению, потому что остановить эмиссию практически невозможно. То есть, иными словами, Соединенные Штаты Америки и Китай будут продолжать стимулировать внутренний спрос. Иначе тотальный обвал масштаба, о котором я уже говорил. И вот в этот вот момент станет понятно, что эту ситуацию продолжать дальше невозможно. А в Соединенных Штатах Америки выборы. Уже понятно, что ключевая тема – это будет поддержка спроса, поддержка населения. Ну, Сандерс, который сегодня наиболее популярен среди избирателей Демократической партии, говорит о том, что он вообще за социализм, потенциальный фаворит партии Блумберг начал говорить о том, что надо повышать налоги на богатых, потому что 0,1% населения может дать, там, если поднять $5 триллионов, ну, что разбираться, $5 триллионов это в год или вообще, ну, там, на какой-то обозримый период. Отметим, что $5 триллионов это, конечно, хорошо, но не очень много, потому что структурное искажение, которое нужно компенсировать каждый год, составляет примерно $3 триллиона. Сейчас, может быть, уже даже 4. Очень сложно это вычислить. И по этой причине, ну да, это значит, эта ситуация продлится еще год, ну два. Но еще совершенно не очевидно, что Блумбергу удастся реализовать этот сценарий, вообще, что он его будет реализовывать, потому что, как известно, обещать не значит жениться. Но в любом случае ключевая тема американских выборов – это поддержка народонаселения. У Трампа в этой ситуации все получше, поскольку он всем тычет в нос, что в Соединенных Штатах Америки начался экономический рост последние два года в результате реформ Трампа. И по этой причине он, Трамп, уже обеспечил результат, а эти пока только слова говорят красивые. Отметим, что Трамп обеспечил результат двумя механизмами. Первое, он снизил налоги на корпорации, что позволило создать больше рабочих мест, увеличить зарплаты и т.д. и т.п. Но в результате начал быстро расти государственный долг, потому что деньги, которые недополучил бюджет, он должен где-то взять. Ну, то есть, снова заработал эмиссионный механизм, вроде бы остановленный в 2014 году, но только не в пользу банкиров, а в пользу государства. Что, кстати, не снимает проблем с ликвидностью финансовой системы. В конце 19-го, начале 20-го года ФРС таки осуществила эмиссию, выкупив какое-то количество бумаг у банков. Но это были бумаги не самих банков, а казначейки, то есть ценные бумаги государственные. То есть, иными словами, это все равно была поддержка бюджета, а не банка. То есть в этом смысле Трамп одерживает верх над банкирами и пока поддержку банковского сектора не осуществляет. Но что будет по мере усиления кризиса, это вопрос. Но в любом случае, второй источник денег, который воспользовался Трамп, это перераспределение тех доходов, которые образуются в мировой торговле. Я напомню, что Бреттон-Вудская модель предполагает, что Соединенные Штаты Америки печатают деньги, на эти деньги создаются предприятия в странах с дешевой рабочей силой, в Китае в том числе, и потом эти дешевые товары продаются в Соединенных Штатах Америки, что позволяет гражданам за одни и те же деньги покупать сильно больше товаров, чем раньше, что означает повышение уровня жизни. Но при этом сокращаются рабочие места. Частично это компенсируется, во-первых, индивидуальным кредитованием, а во-вторых, тем, что бюджет и корпорации создают колоссальное количество бессмысленных рабочих мест для офисного планктона. Ну, собственно, вот это вот те самые люди, которые поддерживают демократическую партию и либеральные реформы, там, экологию и т.д. и т.п. Я, кстати, ничего не имею против экологии, только нужно понимать, что повышение средней температуры на планете реально имеет место, но вот доказать, что человек может влиять на этот процесс, пока ни у кого не получилось. То есть, все остальное – это чистая демагогия. А вся зеленая энергетика тотально убыточна. И это, собственно, объективная проблема, с которой совершенно непонятно, что делать. Потому что как только, собственно, кризис грянет, это все немедленно закроется. Очевидным доказательством этого является то, что в тех регионах, где доля зеленой энергетики высока, самая высокая стоимость киловатт-час. Причем, чем больше доля зеленой энергетики, тем больше нужно резервных мощностей, тем выше стоимость киловатт-час. И тут никуда не денешься. Это просто объективные обстоятельства, данные нам в ощущениях. А если вы посмотрите мнение экспертов, так они объясняют, что углеродный след от электромобилей с учетом стоимости изготовления аккумуляторов и их последующей утилизации больше, чем углеродный след дизельных автомобилей. А я уже не говорю про совершенно замечательные фотографии, когда стоит на обочине электрическая зарядка, а к ней сзади прикреплен дизель-генератор, который, собственно, и вырабатывает для нее электричество. Это уже... Я понимаю, что это такое откровенное издевательство, но, как сказать, против фактов не попрешь. Так вот, а фактически мы сегодня находимся, ну, условно говоря, в ситуации 1928 года. Напомню, что в 1927 году в СССР началась первая пятилетка, которая привела к замечательной ситуации, когда в мире был жесточайший кризис, в СССР был экономический рост. Теоретически мы сегодня находимся в ситуации очень похожей. В мире неизбежен спад, и он может сопровождаться экономическим ростом в России и окрестностях. И это уникальная ситуация, которую теоретически нельзя упустить. Во второй части передачи я расскажу про ситуацию в России, что можно сделать и как можно сделать. Но, тем не менее, вот сама по себе эта ситуация является абсолютно уникальной и для России замечательной. Другое дело, сможем ли мы ею воспользоваться. А пока я могу сказать только одно, что вся история с эпидемией коронавирусом, скорее всего, является чисто пропагандистской компании, или сейчас, как принято говорить, пиаром. И цели при этом разные. У одних это цели списать на объективный фактор те процессы, которые неминуемо все равно должны были произойти. Для других еще что-то. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Прежде чем переходить к России, хотел бы сказать. Меня очень часто спрашивают про те мероприятия, которые я провожу. Я напоминаю, что у меня 21-22 февраля будет традиционный семинар в «Авроре», двухдневный, посвященный не только воспоминаниям о будущем, как предыдущие два, но и о том, как, собственно, та теория, которая описана в этой книге, влияет на те события политические, которые происходят в нашей стране. Это в связи с отставкой правительства, как понятно, так что желающие могут участвовать. А кроме того, в середине марта, с 13 по 16 число, у меня будет большой семинар в Дубае, который будет посвящен влиянию экономических процессов на элитные процессы. То есть, грубо говоря, в результате кризиса существенно сократится доля и мировой, и российской элиты, связанная с финансовыми механизмами. Просто по той причине, что тот потенциал, который был у этой схемы, он полностью исчерпан. И, соответственно, возникает масса вопросов. Можно ли каким-то образом понять, как будет меняться состав элиты? Но я уже не говорю про то, чтобы туда влезть. Это скорее индивидуальная вещь. Но, соответственно, как можно правильным образом подружиться с теми людьми, которые будут новыми представителями в мировой и российской элите. Мне кажется, что это достаточно интересная тема. Тем более, что вот сейчас я перехожу к России. Значит, за последние дни появилось много новой информации, статистической, которая совершенно четко показала, что мои диагнозы политики либеральные элитные группы в России, которые контролируют финансовую и экономическую политику, они, в общем, были правильными. Эта информация опубликована на «Авроре». Я написал соответствующий текст, но я напомню. Первое. В нормальных странах доля частных расходов в ВВП составляет примерно 70%. Ну, в пике историческом, в конце 20-х годов 20 века в Соединенных Штатах Америки было 80%, но закончилось, как мы знаем, плохо, и тогда были очень низкие государственные расходы. В нашей стране доля частных расходов в ВВП всего около 50%. Это означает, что политика правительства и Центрального банка была целенаправленно ориентирована на ограничение частных расходов. То есть, иными словами, наша экономика не вырабатывает тот объем ВВП, который могла бы вырабатывать в связи с политикой Центрального банка и правительства. Ну, Минфина в первую очередь. Второе. За последнее время существенно упала доля малого бизнеса. Это большая проблема для экономики России по банальной причине. Потому что малый бизнес, на самом деле, и средний падает тоже. Это самозанятые и это рабочие места, которые никак не связаны с бюджетом. То есть, иными словами, если вы сокращаете долю малого бизнеса и среднего, то вы автоматически нуждаетесь в том, чтобы бюджет создавал новые рабочие места. Понимаете, в чем разница? Одно дело, когда люди сами работают, сами создают добавленную стоимость, и эта добавленная стоимость плюсуется к экономике. А другое дело, когда люди начинают паразитировать на бюджете. То есть, иными словами, политика предыдущего правительства и нынешнего Центрального банка вела к тому, что доля бюджетных расходов в ВВП все время растет. Вспомните, как они воют, что вот у нас централизованная экономика, все создается государственными компаниями, еще что-то. Ребята, но если вы сами ликвидируете частную инициативу, трудно ожидать, что доля бюджета ВВП будет падать. Она, разумеется, будет расти. И третье – это информация о том, что доля кредитов, которые банки выдали российскому реальному сектору за последние там, 2-3 года упала в реальном выражении, то есть не в номинале, а по покупательной способности, примерно процентов на 10, может быть, даже чуть-чуть больше. То есть, иными словами, центральный банк целенаправленно ограничивает кредитование российской экономики с целью, чтобы она не развивалась. А теперь я напомню, что я много лет тому назад сказал, что задача либеральной элитной группы, которые контролируют в том числе денежные власти, Минфин и Центральный банк, прежде всего не допустить, чтобы в России появился рублевый капитал, который бы мог кредитовать российскую экономику так, чтобы она самовоспроизводилась. Эту задачу в начале 90-х открыто и прямо провозглашал Гайдар, который говорил, что нельзя допускать, чтобы были внутренние инвестиции, потому что сисяволапые мужики не понимают, что такое экономика. Инвестиции должны быть иностранными. И теперь мы видим, что иностранных инвестиций с ними проблемы. Мы сейчас не говорим о возврате капитала. Это отдельная тема. Но иностранных инвестиций, именно иностранного происхождения, прежде всего из-за санкций мало, а внутренних нету, потому что центральный банк их запрещает. И это в некотором смысле есть наша главная экономическая проблема. Именно по этой причине мы уже 7 лет падаем, и уже 6 лет падает уровень жизни населения. И это стало серьезнейшей проблемой, потому что мы видим, какие внешнеполитические проблемы происходят в нашей стране. Уже появилась легенда, я уж не знаю, правда это или нет, но легенда-то появилась о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Помпео, будучи в Минске, предложил Лукашенко в течение 2 лет вступление в НАТО, в Евросоюз, еще куда-то в обмен на разрыв отношений с Евразийским экономическим союзом и с Россией. Обращаю ваше внимание, что логика, которую наверняка там излагал, она банальна. Говорит, зачем вам эта страна с падающей экономикой? Все равно ее экономику мы контролируем. Нам это невыгодно, переориентируясь на наши рынки. Да, у нас кризис, но, соответственно, Белоруссия такая маленькая, что уж для вас мы точно место найдем. И почему Лукашенко не должен его слушать, когда он видит, как управляется экономика в России? Не говоря уже про то, что если исходить из логики новой Ялты, которую я уже где-то год объясняю, то есть, что должен произойти раздел мира на сферы влияния. Отметим, что я не верю в это письмо и предложение, потому что Помпео прекрасно должен понимать, что Соединенные Штаты Америки удержать мир не получится. А в логике новой Ялты пытаться отколоть Белоруссию от России невозможно. Но влиять на Россию, чтобы она была более послушной, через влияние на Лукашенко, это вполне себе политика. То есть, иными словами, сделать из Лукашенко инструмент давления на Россию. И это получается у Соединенных Штатов Америки только потому, что мы сами предоставляем им такую возможность, проводя фактически антироссийскую экономическую политику. И результаты, я уже сказал, еще раз повторю, это статистика. Малый и средний бизнес падает, кредитование реального сектора падает, а доля частных расходов в ВВП крайне низкая. Это цифры, с ними вообще совершенно невозможно спорить. Они вот такие. Значит, нужны переговоры. в рамках вот этой вот Новой Ялты, а Путин уже фактически озвучил идею Новой Ялты в своем послании, и в них в Путин должен понимать, что тылы у него закрыты. При падающем уровне жизни населения уже 6 лет говорить о спокойных тылах не приходится. По этой причине и было отставлено правительство. Я, к слову, ожидал, что это произойдет еще до Нового года, но в конце концов там не слишком большая разница. Теперь вопрос. Какую задачу нужно решить это правительство? Может ли оно перейти к экономическому росту? Ответ – нет, не может. Почему? Потому что некому переходить. И единственный человек, который в этом правительстве что-то может, Белоус. Но Белоусов очень слабый аппаратчик, к тому же лишенный доступ к финансовым рычагам. Как мы знаем, Силуанов подчинен непосредственно премьеру, и они создают такую вот связку чисто финансового сектора. Напоминаю, что новый премьер-министр последние там, много лет работал в налоговой службе, которая всегда подчинялась Министерству финансов. Какое-то время была даже его структурным подразделением. По этой причине у Белоусова ничего не получится. Более того, весь аппарат, и аппарат правительства, и аппарат министерств на протяжении десятков лет формировался либеральной командой. Это люди, которые получили образование в высшей школе экономики, которые получали переподготовку в ранг ИГС под руководством гайдаровской команды, это люди, которые будут саботировать любые попытки перевести российскую экономику в состояние роста. То есть нет, они, может быть, и не против, каждый лично. Ну, потому что там, их судьба от этого зависит тоже. Но они все точно выучили инструкции МВФ. Более того, у них у всех в голове четкое понимание, что только МВФ знает и понимает, как все устроено. Ну и так далее, и тому подобное. Ожидать, что они сделают что-то осмысленное, не приходится. Единственный способ – это расчистка авгиевых конюшен. Но для того, чтобы их расчистить, нужно быть очень сильным аппаратчиком, коим Белоусов не является. И по этой причине можно смело сказать, что перейти к экономическому росту, да и еще с Набиуллиной во главе Центрального банка, невозможно. Увеличить кредитование российской экономики невозможно в нынешней ситуации. Может быть, можно что-то сделать для уменьшения налогов. Обращаю ваше внимание, что строгость российского законодательства всегда компенсировалась необязательностью его исполнения. И по этой причине в нашей стране налоги запредельны. То есть нормальная экономика с таким уровнем налогообложения, именно экономики, не физических лиц, то вот снизили налоги, а экономика, то есть реальный сектор, она существовать не может. Всегда люди уходили из-под налогообложения. Я про это много рассказывал. А поскольку, как я уже говорил, в 90-е годы я был ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. То есть фактически занимался тем же, чем сегодня занимаюсь. И по этой причине я хорошо знаю, что тогдашние руководители и налоговой службы, и налоговой полиции, и вообще всех министерств и ведомств, за исключением Минфина, они мне просто говорили прямо, если мы ликвидируем вот этот самый неучтенный наличный денежный оборот, экономика упадет в разы. Так вот, прелесть нынешней ситуации состоит в том, что в результате цифровизации администрировать налоги у реального сектора небогатого научились. И в результате он стал умирать, потому что уровень налогов запредельный. А у крупных компаний они отбирать не умеют. Налоги, они это открыто говорят. А теоретически, что бы надо делать? В нынешней ситуации, особенно с учетом большого профицита бюджета, надо снижать налоги тем самым стимулируя восстановление малого и среднего бизнеса и увеличивая получение налогов за счет увеличения количества субъектов, которые эти налоги платят, и вернув собираемость налога с крупного бизнеса. И тогда никаких проблем не будет. Но это революция, и трудно ожидать этой революции от финансового сектора. Понимаете, они столько лет повышали налоги. Я напомню, что реальная нагрузка на малый и средний бизнес за последние там, 5 лет выросла в 1.5-2 раза. И можно сколько угодно объяснять, что законы практически новые не применялись. Значит, менялись инструкции. И как следствие создана совершенно невыносимая ситуация для развития реального сектора. С этим надо что-то делать. Но те люди, которые эту ситуацию ужесточали, ожидать от них, что они предложат понизить налоги, совершенно невозможно. Инициатива понизить налоги должна исходить от тех, кто занимается экономикой, а не бюджетом, не бухгалтером. А единственный не бухгалтер в правительстве – это Белоусов, остальные вообще исполнители. А Белоусов не тот человек, который может идти против связки Мишустина и Силуанова. Причем Силуанов тут будет выступать даже не как либерал, а как бюрократ, который представляет некоторую институциональную структуру Министерства финансов. То есть нужно поднять роль Министерства экономики как стратегического штаба выше Минфина в правительстве, что сегодня вообще невозможно, потому что у губернатора нет никакой возможности играть в игры. Тем более, не забудем, этот губернатор раньше был заместителем министра финансов. Один Белоусов не справится ровно потому, что слабый аппарат. По этой причине ожидать от нынешнего правительства экономического роста не приходится. Что же тогда должно сделать это правительство? Оно должно сделать две вещи. Я уже говорил про это на прошлой неделе. Оно должно, во-первых, обуздать лоббистские кланы либерального происхождения. Да, все обуздать не получится, но какую-то часть получится. А во-вторых, резко повысить эффективность бюджетных расходов, чтобы деньги доходили до людей, чтобы люди почувствовали улучшение своего положения. Да, на фоне экономического спада. И по возможности попытаться, ну, хотя бы минимально ослабить вот это вот дикое административное давление на малый и средний бизнес. Может быть, немножко уменьшить агрессивность комплайенс-контроля в банках, когда в абсолютно добросовестных структур блокируют счета, потому что кто-то написал какую-то там программу а-ля искусственный интеллект, которая все операции, которые еще в принципе малый бизнес проводит, объявляет подозрительными. А вы понимаете, что для малого и среднего бизнеса блокировка счета даже на несколько недель – это закрытие бизнеса. И закрытие в том числе рабочих мест. Восстановиться не получится. Нужно начинать с нуля, а для этого обычно нет денег. Вот это ситуация, в которой мы находимся. То есть, иными словами, для того, чтобы воспользоваться вот этим вот предстоящим, ну, теоретически он может начаться где-то через год, а может и через два, но вряд ли сильно дольше, глобальным экономическим кризисом, нам необходимо радикально изменить политику. Но на первом этапе для того, чтобы изменить политику, необходимо вернуть доверие населения к политической власти. Раньше, если бы правительство было отставлено 5 лет назад, то сама по себе отставка правительства сыграла бы позитивную роль. Но, к сожалению, после пенсионной реформы, после лета 2018 года, это не получилось. И рост доверия к президенту в результате отставки правительства не произошел. То есть, иными словами, нужно реально показать улучшение жизни населения. Получится у нынешнего правительства, не получится, это тема отдельная. Я не могу сказать. Я в это, это возможно, но справятся они или нет, я пока не знаю. Потому что люди, которые там работают, квалификация у них достаточно низкая, у аппарата так точно, и Плюс к этому этот аппарат во многом либеральнее. Это очень хорошо видно уже по тем предложениям, которые они делают. Но даже полному дебилу бы пришло в голову, что в условиях падения уровня жизни населения снижать официальный показатель прожиточного минимума никак нельзя. Да, конечно, они потом, Министерство труда объяснило, что вот у нас там формула, мы туда подставили цифирки, оно вот упало, и по этой причине туда-сюда. А, ребята, это не важно. Цифирки могут быть какие угодно. Вы должны отвечать за то, что вы делаете. То есть тот чиновник, который дал команду разместить проект приказа на сайте Минтруда, должен был сказать «нет». И побежать, соответственно, к министру. Министр должен был побежать к вице-премьеру. Вице-премьер должна была побежать к премьеру. И они должны сказать, нет, этого делать нельзя, потому что это, что называется, политическая ошибка. Но этого сделано не было. И я думаю, что такие истории будут продолжаться, потому что либеральный аппарат, что министерство, что аппарат правительства, никуда не делся. И его замена и зачистка – это еще отдельная тема. Фактически мы подошли к ситуации, когда в стране начинается очень сильная элитная политическая схватка. Окончательным ее результатом должна стать ликвидация либеральной элитной группы, которая, в общем, теряет свои позиции на Западе в связи с тем, что их покровители теряют свои позиции и уж точно не имеет никакой поддержки внутри страны. Но проблема состоит в том, что в элитах эта группа занимает, ну, как минимум половину, а может и больше. Уж больно она много нахватала активов в процессе приватизации. При этом 90% общества ее не переносит на дух. И до тех пор, пока общество не увидит, что от этой группы реально избавляются, обращаю ваше внимание, что в интернете уже появляется информация о собственности там, родственников Мишустина, родственников новых министров. И логика при этом одна и та же. Это такие же ворюги, как и предыдущие. Единственный способ что-то изменить – это доказать, что они не ворюги, раз, и что они что-то делают для народа, два. А поскольку экономического роста они обеспечить не могут по объективным причинам, то им остается только попытаться вот эти вот бюджетные потоки довести до людей. Но при этом вот эти вот каналы, которые теоретически должны существовать, их же на сегодня нету. Они все перехвачены на том или ином уровне разными лоббистскими группировками. И задача, которая стоит перед правительством, при этом достаточно сложна. А если эта задача не будет решена, то я думаю, что это правительство до конца года не доживет. И тогда уже придется принимать достаточно жесткие меры, но просто очень-очень жесткие. И в заключение я напоминаю, что в любом случае в нашей стране будут происходить очень сильные изменения, в том числе в элитных группировках. Я настоятельно рекомендую походить на наши семинары, читать наши материалы, подписываться на наши каналы «Авроры» в первую очередь и в Ютубе, и в Телеграме, потому что очень много новой информации сейчас будет появляться, и эту информацию, безусловно, нужно использовать в своей дальнейшей деятельности. Без нее ничего не получится. Жизнь, еще раз повторяю, очень сильно меняется. Но на этом наше время истекло. Благодарю за внимание. Михаил Хазин.